ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1 глава 17, текст 33. Наказание помилования Кали. Санскрит. Навартитавьям тата дарма бандо дармена сатина чавартитавье рама варте ятрая джанти ягьярья ешварам ягья ватана Вигья. На? Не. Вартитавьям.
Вартитавьям.
Достойно оставаться. Тат. Поэтому. Адхарма.
Адхарма.
Безбожие. Бандхо.
Бандхо.
Друг.
Дхармина.
Дхармина. С религией. Сатьена.
Сатьена.
С истиной.
Ча.
И вартитавье, пребывая, брама аварте, место жертвоприношений, ятра, где яджанти, правильно совершаются, ягья, жертвами или преданным служением, ягья ишварам, Верховному Господу Личности Бога. Ягья, жертва. Витана приносит. Вигья, искушенные. Перевод стиха. Поэтому, друг безбожия, ты недостоин оставаться там, где следующие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ягишвара, Верховная Личность Бога, это тот, ради кого совершаются все жертвоприношения. Для разных веков предписаны разные ритуалы проведения подобных жертвоприношений. По существу, жертвоприношение означает признание главенства Бога и, соответственно, совершение действий, которые могут принести полное удовлетворение Господу. Атеисты не верят в существование Бога и не совершают никаких жертвоприношений, чтобы удовлетворить Его. Любое место или страна, в которой признается главенство Господа и где совершаются жертвоприношения, называются брамавартой. Есть разные страны, и в разных странах по всему миру могут совершаются различные жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа, но главное, чем можно его удовлетворить, правдивость. Это указано в Шримад Бхагаватам. Основополагающий принцип религии – правдивость, а высшая цель всех религий – удовлетворение Господа. В этот век Кали величайшим универсальным методом жертвоприношения является санкиртана-ягья. Так считают искушенные люди, знающие, как распространить метод яги. Господь Чайтанья учил это яги, и из данного стиха явствует, что этот метод жертвоприношения санкиртана яги можно применять везде и всюду, чтобы изгнать олицетворение Кали и спасти человечество от влияния этого века. Поэтому, друг безбожия, ты недостоин оставаться там, где следующие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Песня 1 глава 17, текст 33. Наказание помилования Кали. И в Кали-югу, в нынешнюю эпоху времени, любая сторона жизни, любой уклад жизни, наука или религия, личная жизнь человека, все становится сложным, крайне сложным. Даже принято считать, есть мнение кали-йоги таково, что если процесс не сложный, то он не авторитетный. Это влияние века кали. Сложный. Все кажется сложным, трудным. Трудно понять, трудно делать. Трудно объяснить. Объяснений нет конца. Век кали – это такое вот время сложное. Это век безбожия. То есть трудно установить истину вот просто так, бесспорно. Это сразу будет спрашиваться спорами, разногласиями, событиями какими-то, столкновениями, катаклизмами, очень сложно. На всякое утверждение человек в кали-юге скажет «но». Всегда скажет «но». А если? А в этом случае? То есть он начинает жонглировать словами. Как абсолютная истина утверждается в шастрах, но и просто, принять просто. Но в то же время люди не могут принять наставление шастр. Почему они против настроены этого? Почему против священных книг или заповедей? Почему они, если кто-то строго следует заповедям, называется опасной сектой какой-то, у них резкий протест возникает? Потому что в век кали культура распространяется лжи, зависти. Ложь это становится культурой, основой культуры. Например, есть четыре основы религии, они описываются в этой главе. Это бык олицетворяет религию. И кали, он эти четыре опоры разбивает век кали. Старается все четыре уничтожить, постепенно все четыре. Но три точно он уже уничтожил. Кали-юги, это уже произошло. То есть аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Правдивость еще, опора есть какая-то, такая немножко раненая нога правдивости, на которую все-таки бык еще может опираться, бык религии, но три перебиты, сломаны. Не может стоять на них. То есть культура не опирается сейчас на аскетизм, милосердие, чистоту. Это не требует от людей, потому что этого просто нет. Нельзя потребовать этого век кали. Никто не аскетичен век кали. Невозможно. Слушайте, аскезу. Долгое время. И не потому, что физический человек не может это делать. Нет, нет. Зависть. Это век, когда очень сильная зависть, и у человека нет терпения что-то делать долго, постоянно, надежно, знаете, так. Потом еще здоровье плохое. И, ну, главное, конечно, это то, что человек просто, что люди завидуют. Если кто-то совершает аскезы и видит, как другой наслаждается, он не может продолжать аскезу. Сложно. Присутствуют всех этих объектов, чувство наслаждения, век кали, они, рекламы, магазины, то есть это вот средства массовой информации, все наводняется объектами чувственных наслаждений, шквал просто. И люди не могут сосредоточиться на чем-то одном, так вот аскетично мыслить, так скажем, на одном сосредоточиться на чем-то. Их культура другая, они думают о многом сразу же во всем. Привычка разговаривать, тут же жевать жевательную резинку, тут же что-то смотреть одновременно и так далее. Даже высидеть какую-то лекцию, урок сейчас сложно человеку, век кали, у нас другое тело, другой ум, что-то мы услышим, что-то мы пропустим, что-то нужно прослушать в записи, вспомнить и так далее. То есть ум неустойчив очень сильно. Поэтому аскезы нет при таких обстоятельствах. Милосердие относительное лишь, они милосердны с точки зрения чувств. Они видят какое-то приятное существо, они милосердны. Если что неприятное, они жестоки. Вот милосердие относительное, такая странная у них черта. Милосердие. Они видят какого-то брошенного котенка, и они берут его, гладят, берут его к себе домой. При этом они содержат бойни, материалисты. При этом, при всем, они прекрасно могут содержать бойни, забивать животных там миллионами каждый день. Они могут быть о гуманности к человеку, при этом они очень ненавидят какую-то нацию или какой-то тип людей. То есть очень сложно быть с милосердием. Люди тоже запутались, что же такое милосердие, что же такое ахимса. Как быть с ахимсой, да? Так ли прям не совсем нигде не примет насилие? Возможно ли это непротивление злу насилием? Этот спор философски не решен до сих пор. И большинство думает, что нет. За око, зуб за зуб, это яснее выглядит. Для Кали-юги вот эта формула, она выглядит понятной. Око, зуб за зуб, вот тут человек говорит, это нормально. Но вот просто ахимса нет, непонятно. С какой стати, если мне кто-то вредит, почему я должен молчать? Око за око, зуб за зуб, вот справедливая формула, этим руководствуется. Но Прабхупада сказал одну вещь, что око за око, зуб за зуб, это тактика войны. Это справедливость в условиях войны. На войне вводятся такие законы, это военные законы. Если же мы хотим мира, то тут прощение должно быть. Не око за око, зуб за зуб. И вот в века люди, они настолько враждебны друг другу, что применяют тактику войны в мирное время в общении. Око за око, зуб за зуб. То есть прощать нельзя. Нужно мстить, нужно ответить обязательно. Это вендетта есть в таких народностях, когда они мстят, иначе они теряют честь и достоинство мужчины, считается. Если он не отомстил, то он не мужчина. В Кали-югу. Потом милосердие, как вы понимаете, оно очень относительно, и милосердие означает отомстить за какое-то несчастье нужно. Ну, народные мстители есть. Есть множество сейчас художественных произведений на эту тему, как нужно мстить. И людям нравится читать вот, отмщение. Вот это вкус отмщения им нравится очень. Такой сюжет, что кого-то унижают всю жизнь, потом наконец он берет оружие и всех убивает. О, вот это мужчина. Таков идеал. Такое милосердие век Кали. Чистота невозможно представить. Человека чистым, век Кали. Психологи, они изучают человека и интересно делают иногда выводы, что обычный здоровый мужчина, чем бы он ни занимался, век Кали, вот в нынешнее время, современный человек, чем бы он ни занимался, работает ли он, сосредоточен на чем-то, деятельность какую-то выполняет или отдыхает, через каждые минуты или полторы у него всплывает образ противоположного пола в уме. Автоматически работает. О чистоте речи быть не может сейчас. Ум не чистый людей. В уме они нарушают все регулирующие принципы постоянно. Такова как бы суть век Кали. Нечистота внутренняя. Но внешне они пытаются играть какую-то роль порядочного человека, культура. Опираются на какую-то культуру. Хотят. Это означает, некая правдивость есть. Им как бы еще стыдно. Есть такое понятие, как стыд еще пока. Но не для всех, уж для кого-то нет такого понятия. То есть, как только вы переступаете закон, не один раз стыд уходит. Если вы не переступали закон, вам будет стыдно нарушить закон. Если переступали закон несколько раз уже, как рецидив, то стыд уже уходит. Ворон не стыдится. Он даже гордится. Это его профессия, может быть. Считайте, это профессия. Вор вообще. Варна. Есть такая вора? Варна Ашрамадхарма. Если рассмотреть точно. Варна Ашрамадхарма. Есть и такая варна. Вор называется. Вот в Кали-югу все варны это воровские. От Шудры до Брамана все воруют. У Бога что-то воруют. Особенно Браманы это умеют делать хорошо. Они же самые умные. Самые умные воры это Браманы. Ну, так называемые браманы, конечно. Настоящий браман не ворует. Но браманы Кали-юги, они изучают священные писания, но перетолковывают их. Таким образом, зарабатывая себе славу, ученые степени. Переделывают, перетолковывают то, что читают в писаниях. Майя Пахрита Гьяна их называют. Это то, те, чьи знания украдены иллюзией. И то есть правдивость, сейчас люди борются, вот это борьба, а, собственно говоря, что их двигает в борьбе? Но они хотят что-то установить честное, правдивое. Вот это и есть, вот эта нога религии, на которой опираются люди в своем действии. Ты поступил нечестно, я должен что-то сделать с этим. И начинается вражда усиливаться от этого. Например, если мы видим чье-то нечестное действие, у нас возникает враждебное чувство к этому человеку, правда? Это Кали-юга. Вот так оно действует. Вот так даже честность служит ускоряющим фактором Кали-югу. Знаете, кто продвигает Кали-югу? Мирские моралисты, честные и порядочные люди. Мирские моралисты это делают. Преданные такого не делают. Преданные не понимают революции, бунтов здесь, потому что что-то тут нечестно. Я расскажу один пример. Это случилось с одним преданным когда-то давно. Ну, несчастье произошло с ним. Он ослаб духовно и перестал повторять мантру. И так случилось, что по жизни я его всегда вел в сознание Кришны. Пришел еще через меня когда-то, и всегда ко мне приходил с вопросами, всегда советы ему давал. И в какое-то время я приехал в тот город, где он живет. И его нет на лекции. Я говорю, а где этот преданный? Ну, у него сейчас проблемы. Сейчас он не ходит, и неизвестно, повторяет ли джапу вообще. И у кого-то есть какая-то связь, телефон, позвоните, пусть придет на лекцию. Я хочу с ним поговорить. На следующее утро он был на лекции. Я его почти не узнал. Сильно изменился. Он сидел. Он мог сидеть и смотреть в одну точку. 2 часа. Но было абсолютно все равно, ко всему безразлично было. Не улыбался, не реагировал, просто сидел, слушал что-то. И после лекции я позвал его, говорю, ну как дела? Ты джапу повторяешь? Он посмотрел в сторону, глаза его набухли, покраснели и полились слезы. Как я могу повторить мантру? Война в Чечне. В мире такое происходит. Как я могу повторить мантру? Понимаете, какая проблема у людей? Их все волнует, все беспокоит, как кали. Война в Чечне, а поэтому я мантру не могу повторить. В Америке плохой президент, понимаете, как я могу мантру повторить? Да не только в Америке, у нас в Ятре президент какой, знаете, как я могу мантру повторить? Понимаете, что происходит в Кали-Юг? Столько причин находится, чтобы не повторять святое имя. Хотя это очень просто. Но ум выдвинет столько аргументов, потрясающе просто. И человек верит в них. Как его мантру повторять? Вы видели, какие преданные приходят к нам? Как я могу с ними мантру вообще повторять? У них у всех недостатки. Вы думаете, почему люди пьют? По той же самой причине. Как я могу ходить на работу? Как я могу вообще поддерживать семью? Как я могу жить вообще честно в этом жутком мире? Да я буду пить с утра до вечера вообще пить. Это та же проблема ума. Это кали действует так. Он убеждает в том, что не имеет ни малейшей силы и ценности вообще. Какое нам дело вообще до кого-то, скажите? До президента Америки? Или даже в каком-то смысле до недостатков друг друга? Какое нам дело до этого? Нет, очень важно, ум говорит. Как, какое дело? Так это суть, смысл моей жизни. Бороться с чужими недостатками. Это кали-юга. И если не могу кого-то переделать, наоборот, получаю шишки в ответ, и все меня в этом еще и винят, я просто начинаю пить. Слава Богу, полным-полно этого. Круглые сутки, знаете, можно купить сюда опять. Водку, там, не знаю, коньяк, там, 5-звездочное вино, там, что хотите, пиво. Круглые сутки сейчас, пожалуйста, не проблема. Всегда можно найти утяжение для кали. Люди же заботливы очень. Кали-юга очень милостивая. Если есть какие-то проблемы, вот фонд киосков, круглые сутки, без перерывов на обед. Как только возникает потребность, сразу же можете удовлетворить. В любое время суток. Каково? И люди думают, хорошее развитие у нас, правда, хорошее общество устроено. Такие у нас возможности. Поэтому здесь говорится, единственное, что сейчас нужно человеку стать честным. Не пьющим, а честным. Не курящим. Не принимающий наркотики. Не тот, кто ест мясо с тупым видом, с вызовом. Знаете что? Люди едят с вызовом мясо. Вот у кого-то этот бунтарский дух, он склонен есть мясо. И он сын, вонзает туда зубы, вот так с наслаждением, вот мясо в чью-то чужую плоть. Это сознание. Не думает, что просто какой-то вкус пищи. Нет. Человек совершает йогу. Что бы он ни ел, что бы он делал, делает для кого-то это. Или в отместку кому-то, или что-то. Как отношения мужа и жены? Очень сложные. Как мы наблюдаем? Вот, скажем, есть муж и жена молодые. И жена, она прогрессирует быстрее в сознании Кришны, например, в этой ситуации. Я наблюдаю, таких примеров уже много. Типичная ситуация возникает. Муж начинает завидовать. Как это выражается? Он начинает чем-то увлекаться своим. Противовес. С ним Мусульмане Кришне не очень легко. Он в чем-то другом начинает действовать. Он тоже какие-то лекции посещает, там что-то изучает. Жене начинает все это навязывать. Пойдем со мной. Ты ничего не понимаешь. Начинает, чтобы свое главенство установить. Это просто ложное эго. Это не его истинный интерес. Но ему кажется, что это настоящий мой интерес. Это было побуждено примером жены. Да он вообще ничем не интересовался никогда, кроме водки. Как многие родственники под влиянием преданных становятся христианами. Вдруг они вспоминают, что они христиане. Как только преданный говорит, мясо есть нельзя, вот купить. Он говорит, нет, мы христиане. Сразу устанавливается, что мы христиане, оказывается. Все это время были, не знали просто об этом. Вот как это называется. Тут можно и верить, и пить, и все можно. Вот это христианство, тут все можно понимать. Это просто в пику он не то, что он христианин стал. Или верующий какой-то стал. Он просто в пику, это ложное эго работает родственник. Потом он видит, что это не помогает, что жена, она твердо в сознании Кришны, продолжает, он неосознанно начинает увлекаться кем-то. Это все же в отместку он делает. Вы только подумайте правильно, все, что человек не делал, он делает для кого-то, из-за кого-то он делает. Не то, что ему это нужно. Поэтому Кришна говорит, делай это для меня все, и все будет хорошо. Потому что ты для кого-то начнешь делать, ты будешь делать плохие вещи. Из-за кого-то, против кого-то, для кого-то. Ягишвара, это все для меня предназначено, и тогда все будет хорошо у всех. Не будет ложного эго. А это сознание очень интересно, что люди уже достигают старости глубокой, и только в старости начинают понимать, кого они любили всю жизнь. Потому что настолько были запутаны отношения, настолько сложно это ложное эго противостояние, они делали ужасные вещи, сводились, разводились по много раз, и только в конце жизни понимали, что любили только одного человека, и из-за этого все происходило, из этих отношений. Потому что их не мог примирить никто, Бога не было. Как часто бывает, человек живет с семьей, начинается разногласия, ссоры, конфликт, развод, и тут же появляется кто-то другой, заметьте. Не просто развод, а кто-то другой появляется сразу же. Это просто в противовес происходит. Всегда века люди противопоставляют себя друг другу. Даже близкие люди, даже муж и жена противопоставляют себя друг другу. И делают все в противовес. Очень часто жена что-то говорит мужу неприятное, видит, что это неприятно, и продолжает это говорить снова. Это кали-юга, вот она. Вражда это стала сутью наших отношений. Поэтому, когда человек в этой борьбе, а в этой борьбе почти никто не выигрывает, посмотрите внимательно вокруг, просто откройте глаза сейчас, посмотрите, сколько мужчин пьют. Это люди, которые потерпели поражение в этой борьбе за существование. Их либо унизила ситуация, либо начальство, либо жена, либо дети. Их унизили. Они не оказались наверху. Не оказались победителями. Нет триумфа. И тогда они распиваются. Иногда преданный приходит в сознание Кришны тоже с таким же нетерпением вступает в борьбу за чисто преданное служение. И когда получает шишки, тоже начинает нарушать регулирующие принципы. Потому что это все еще ложное, это все еще противостояние. Это все еще кали действует через него. Кали людей не приводит в сознание Кришны. Он создает проблемы. Если он приходит в сознание Кришны, кали может сделать так, что человек скажет, тут столько проблем, лучше что не приходить, уйдет. Это кали было, это не было преданное служение. Думаете, кали не знает, что такое преданное служение? Он может прекрасно в каком-то смысле даже и занимать преданным служением, но он запутает нас здесь, его цель другая. Прабхупада сказал, просто для простых, для сложных очень сложно. Это все просто. Просто повторяйте святые имена и все. Если ему что-то скажет, не служите ему. Это просто. Скажет, нет, не просто. Нет, есть такая сила, знаете, внутри меня, которая даже помимо моей воли заставляет мне это делать. Что это за сила такая? Арджуна спрашивает, потому что есть Бог, он говорит, это высшая сила. Но эта сила сильнее кажется еще. Это меня интересует, это может быть какая-то сверхбожественная сила еще. Говорит, нет, это кама, вожделение. Это твое собственное желание, но сильнее может быть воли Бога. Потому что здесь свобода выбора. Все. Если ты это выбираешь, то Бог санкционирует, значит, что это желание будет непреодолимо. Все. Устанавливается как закон вожделения. Хотя вожделение – это сплошной обман и иллюзия. Никому не приносит никакого счастья. Люди верят в него больше, чем в Бога. Вожделение, собственное желание. Правда. Это все из-за кали-юги. Так как же здесь быть-то вообще? При таких обстоятельствах. Как соблюдать регулирующие принципы при таких обстоятельствах, если мы все дети кали-юги? Здесь говорится, необходима ягья. Там, где совершается ягья, кали-юга не приходит туда. Он немедленно покидает то место. Если мы собираемся для ягьи, все будет хорошо. Если мы собираемся для разногласий и борьбы, все будет плохо. Иногда путают это. Путают сознание Кришны с тем, что вот нужно бороться за чистоту движения, они говорят некоторые. Это кали-юга это говорит. Вот он, его голос. Узнаете? Бороться. Сражаться нужно, понимаете? Уничтожать нужно, безбожие. Уничтожать. Сражаться, бороться, уничтожать нужно. За сознание Кришны. Вы видите в этом логику какую-то или нет? Это лозунг кали-юги. Вот он, типичный. И многие в него верят. Почему? Потому что победить кали-югу внутри себя намного труднее, чем сражаться с другими. Уж если есть какой-то враг настоящий, то враг в сердце находится. Вот это вожделение, вот этот ум неконтролируемый, эти желания похотливые, это жадность, зависть, вот это враги так враги. Никому не снилось такое. Победить вот этих вот врагов в сердце, это знаете, равносильно, чтобы победить легион, полчища одному. Это легче, наверное, будет, чем победить этих врагов. Это, в принципе, невозможно даже сделать никому не под силу, кроме Кришны. Только через преданное служение возможно как-то справиться с этим. И это требуется много времени. И поскольку это трудно, требует смирения, требует терпения, требует таких вот качеств, усилий, желания сильного, то гораздо легче прослыть великим борцом. Лозунг написать. За свободу Хари Кришны. За чистое преданное служение. Или кто-то. За брамачарию. Или за грехоскальщину вступили в бой. Обижают же несчастных, правильно? А правда тем, что я кшатрий. Или я браман, может. Для кали нет ни кшатриев, ни браманов. Калау шудра самбава. Все одинаковые. В чем-то мы все одинаковые, профессии разные, но именно в плане чувственных наслаждений все одинаковые векали. Разницы нет уже между этим. И как брама наслаждает чувства, его года чувством работает, ему деньги за это платят, и шудра делает то же самое векали. Поэтому никто не может себя провозгласить, что он сейчас браман или кшатрий, и поэтому он должен тут что-то устанавливать. Нет. Это все еще кали-юга говорит. А что же говорит Кришна? А то, что говорит Господь Читания. Трината пису ничина, тарора писа ишнина, манина, манадина, киртане садахари. Вот эту таблетку выпейте, и кали-юга сразу испаряется изнутри. Все уходит. Как сумасшедший убегает с того места. Там, где подлинное смирение, терпение и почтение, и там, где воспевание, кали-юга уходит сразу оттуда. Если там яги совершается, настоящие яги совершаются. Поэтому важно запастись этими качествами, смирением, почтением и терпением, и воспевать долгое время, прежде чем мы услышим голос сверхдуши, а не кали-юги. Сверхдуша научит нас любить каждое живое существо и проникать в сердце живых существ и распространять сознание Кришны, не сражаясь с ним. Это тактика сознания Кришны. Оно не сражается особенно. Не видим такого. Прабхупада сказал, я сюда приехал без оружия, без политической поддержки, без денег. А вы принимаете сознание Кришны? Почему? Ученики подумали, а почему? Мы как-то и не думали об этом. Почему? Ну как, потому что хорошо. Может, потому что это любовь. Вот это распространение сознания Кришны. Поэтому не подражайте Шри Прабхупаде, когда он громит и майвауду, и персонализм. Это он делает, да. Но у него много любви. Когда мы читаем или слышим, как Прабхупада громит какую-то ложную философию, мы плачем, потому что он при этом дает любовь одновременно. Он не просто приносит какую-то боль и несчастье, а он разоблачает и дает просветление. Это бхава, это према означает. Это не кали-юга. Читая книги Прабхупады, мы умиротворяемся и наполняемся энтузиазмом проповедовать. Мы не испытываем никому вражды или зависти. Все чисто. Почему? Нужно постоянно воспевать святые имена. Главное, нужно это джапа, ответственность личная для каждого. Если мы чувствуем себя неудачниками, то нужно понять одну вещь. Здесь нет удачливых живых существ. В этом мире. Все больные. Все удачливые живут на Вайкунтхе. Всякий, кто рождается здесь, уже неудачлив в прошлом. Наша удача только в том, что мы встретили Прабхупаду. У нас есть возможность воспевать Харе Кришну. Все. На что я воспеваю Харе Кришну уже столько времени, и у меня нет удачи, нет успеха. А какой успех он хочет получить, интересно? Надо разобраться. Чего же он ожидает-то, повторяя Харе Кришну мантру? Вот причина его. Что там Кали-юга хочет получить от этого? Власть? Влияние на других? Какие-то знания большие, чтобы побеждать всех вокруг? Тогда нужно уйти сразу за знание Кришны. Это не место для таких мотивов. Это опять же Кали-юга пришел. Зачем власть? Мы вообще не собираемся в этом мире жить дальше. Мы пришли, чтобы обрести сознание Кришны и покинуть этот мир. Но покинуть с честью, сделать хорошие дела здесь. Прекрасная культура должна остаться после нас. Но это не для нас совершается. Не для нас. Нам это не нужно. Нам нужно вернуться к Богу. Вот она задача. Обрести сознание Кришны. И все, больше ничего. В этом мире нам больше ничего не нужно. И ничего не ждите. Это называется смирение. Как Моисей, пророк, он 40 лет водил свой народ по пустыням. А что же потом? Должен прийти в землю обетованную. Но Бог сказал ему, ты не увидишь землю обетованную. Ты не войдешь туда, Моисей. Народ пусть твой идет, а ты нет. И он с горы только увидел на горизонте, там цветущий рай какой-то. Все. Туда не вошел. Вот так. Но многие не ждут того, что будут жить в раю, в арнашмадхарме, и не дождут. Не дождавшись этого, начинают нарушать регулирующие принципы. Тогда будем жить в раю вот прямо сейчас. Выпить что-нибудь, перекурить, и уже какой-то рай есть. Это вот материальное разочарование причины вот этого вот несчастья. Материальное разочарование. Но преданного материального разочарования радует, что тут на самом деле нечего ждать в этом мире. И на самом деле можно предаться Кришне смело вообще, безоговорочно. Преданный не должен падать, скатываться, потому что разочаровывается в материальном существовании. Народ его поддержит, царица Кунти говорит, пусть несчастье приходит снова и снова, дорогой. Потому что ты всегда с нами очень близок, когда нам плохо в этом мире. Как только все хорошо, ты сразу собираешься куда-то ехать. Так пусть же несчастье приходит снова и снова. Кунти говорит, молится на него, вот так вот, молится в полную силу. Пусть несчастье, послай несчастье к нам. Там, где несчастье, ты страждущий, ты сострадаешь несчастным, ты всегда с ними тогда. А сейчас, когда все хорошо, собрался уезжать, так зачем же нам это счастье? Итак, преданным стать, значит, освободиться от влияния Кали-юги. И Кали-юга, в конце концов, она, у нее есть 4-5 мест максимум, отведенные для Кали-юги. Но сейчас этих мест стало так много, все заполнено тут. Когда-то таких мест вообще не было на планете. Здесь описывается. Не было. Не было мест, где убивали животных. Не было мест, где принимали интоксикации, люди дурманили себя, приходили. Тем более групповые такие вещи нет. Никто такого не делал никогда. Никто не играл в азартные игры на деньги. Никто не обманывал других людей. И никто не занимался незаконным сексом. Не было разводов таких, как вот сейчас в магазине. Не было этих треугольников, или четырехугольников, или пятиугольников. Есть треугольник. Больше жена еще третий есть, треугольник называется. Там четвертый четырехугольник, пятый пятиугольник, шестой шестиугольник. Не знаю, сколько угольников бывает сейчас в Кали. Углы увеличиваются. Сколько? Многоугольник называется, да, сам табор. Это не конца этому нет, это уже круглый предмет. Всех по кругу, по очереди перебирают просто. Это Кали-юга. Люди сошли с ума от чувственных наслаждений. И Махараджа Парикшит говорит этому: Кали, убирайся. Ты просишь прибежище, вот в этих четырех местах можешь жить. Все, больше нигде. И Кали сказала: да, Махараджа Парикшит, ты очень умный. Ты хитрый на самом деле. Ты сам подумай, куда ты меня отправляешь. Нет таких мест у тебя в царстве. Нет таких мест, куда же мне идти. Ты, пожалуйста, будь честным. Ну, Парикшит подумал: ну да, Кали прав. Я его обхитрил. Нет таких мест, куда же мне деваться. Ну, тогда будешь жить там, где золото. Пятое место тебе даю я. Ну, там, где золото, можешь присутствовать. Вот с этого все начинается. Все конфликты начинаются с чего? Не с мяса, не с незаконного секса. Нет, не с этого. Это следствие уже. Следствие того, что люди не смогли поделить плоды деятельности. Вот откуда берутся несчастные люди веками. Если нет плодов деятельности, мы счастливы. В том смысле, что мы готовы что-то делать, сотрудничать, добиваться, плоды получать. Ради плодов мы можем собраться и очень хорошо сотрудничать. Но когда получили плод, возникает вопрос, как быть теперь? Вот сложная ситуация, как поделить-то его? Кому сколько? Сколько бы кому не определит, каждый будет недоволен все равно. Это векали. Жадность, глядя на плод, у всех жадность возникает. Задать целиком этим плодом. Коммунисты, капиталисты так не смогли распределить собственность. Не удалось. Революция. Коммунисты тоже не удалось собственность распределить. Никому не удалось распределить собственность. Вот отсюда и происходят несчастные люди. Собственность распределить невозможно сейчас, векали, из-за зависти. Сколько ни дадите, все будет мало. Невозможно. Конфликты уже предопределены этим. Потому что все смотрят на чужой плод, а не на свою ситуацию. Как анекдот. Человек идет, а на встречу ему джин постучался. И джин говорит: я выполняю любые материальные желания, какие хочешь. Стоит только попросить, сразу делать. А, как здорово, удачно, у меня есть желание, да. Но одно условие, сказал джин. Сколько бы ты ни получил от меня, твой сосед получит в два раза больше. Человек подумал: сосед, ну как он делает до соседа? Нормально. Хочу двухэтажный дом. И раз, и двухэтажный дом тут же. Ого, как быстро. Поднялся на третий этаж, все, комнаты, все как хотел, все нужно. В окно посмотрел, там 4 этажа стоит вилла. Боже мой, он что, удивился, как-то стал это беспокоить. Что, за счет меня он процветает вообще? Мой джин, мои просьбы у него тут. Ладно, тогда мне Мерседес давай. И Мерседес давай, новенький. Он быстро туда, кстати, тут два Мерседеса. Нет, даже не могу терпеть такое, понимаете? Я заказываю, он только получает. Паразитирует, правильно, на моем джине. И он думает, что такое сделать. Откуда берутся несчастные люди? Слушайте внимательно в этой истории. И он придумал. Пусть я ослепну на один глаз. Каково? Смотрите, два глаза нет. О, теперь нормально все. Вот это пример, это принцип Кали-юги. Что все хотят обладать чужой собственностью. Никто не доволен своей собственностью. Спрашивают друг друга: у тебя все нормально в жизни? Все хорошо? Ну, как сказать? Это начало будет такое еще. И потом выяснится, что все не так, как я хочу на самом деле. Потому что там все по-другому. Вот когда мы с вами просто скажем: у меня все хорошо, у меня все есть для жизни, мне нечего больше желать, вот тогда мы можем осознавать Кришну. И пить не будем, и курить не будем, и принцип нарушить тоже не будем. Что у меня все есть для жизни, чего мне расстраиваться? Зачем мне заливать свое горе? У меня горя никакого нет. Если кто-то хочет увидеть эту иллюстрацию этой лекции, то может поехать в Индию и посмотреть, как там люди счастливы на разных уровнях. На улице человек вот живет, и он счастлив. Поговорите с ним. Позитивный опыт. Вообще ни по сторонам никуда не смотрит. Никакой. Своя судьба, своя жизнь. Он доволен полностью. А здесь все смотрит туда. Когда, даже когда я смотрю, по тарелкам тоже. Потом я думаю, откуда берется этот незаконный секс, интоксикация, эти азартные игры, эти все дела, откуда эти их склонности? Вот откуда. Это осознание лично неудачи называет. Так проявляется. Неудачники. Вот как меня в детстве мать учила, очень хороший урок давала. Смотри в свою тарелку, говорю. Я смотрел на тарелку сестры. Вот ей положили то, а мне этого не положили. И мне бабах по затыльник. Смотри туда, говорит. Вот сюда, смотри, в свою тарелку, вот так. И будет все хорошо. Вот тут все прекрасно у тебя, все, все. Вот там уже все плохо. Вот здесь все хорошо. Вот так. Вот мы должны чему научиться. Если мы хотим достичь уровня чистоты и сознания Кришны, каждый может. Каждый может. Нужно этому научиться. Не нужно смотреть на соседа. Или на соседку. Не нужно. Есть твоя жена, достаточно на нее смотреть. Каждый день. Нет денег, но это же твоя судьба. Какая разница. Потом появится. Если таким образом настроить ум, вы увидите, что никаких проблем в жизни нет и быть не может. Потому что жизнь предопределена, деньги уже выделены на всю жизнь, с перебоями, правда, но карма такая. Но они как-то будут так поступать. Мы же тоже что-то будем делать, правда же? Но люди из кожи вон лезут. Из кожи вон лезут просто. Не знают, как быть. Мы живем в таких условиях. Говорят, а в какие условия? Я пришел посмотреть, какие условия они живут. Нормальные условия вообще. Жена съела мужа, там уже все, уже съела его, уже съела, уже живого места нет. Условия плохие, не работает, не может заработать на квартиру, а у нас ребенок. Я говорю, плохие условия. Прихожу, прекрасные условия. Я бы жил в таких условиях тоже, нормально бы жил. Нет, видите там у того, какой дом? Нет, он не работает. Вот этими глупостями заполняется ум векали. И поэтому большинство людей чувствуют себя неудачниками и начинают нарушать регулирующие принципы, жить не по-человечески. То есть они плевать хотели на твою жизнь, на свою собственную жизнь. Все. Они подписались. Неудачник. Я этого даже не скрываю. Цивилизованный человек как-то скрывает свою неудачу, знаете, он еще пытается там что-то. А это тоже не скрывает. Все. Плывет по течению. Падает вниз. Все. Деградирует. И куда же ведет это течение дальше? Если так дальше сплавляться по четырем регулирующим принципам вниз. Там дальше ждет тамагуна. Но какая? Называется человеконенавистничество. Там концепция. Хотите достичь этого уровня? Будьте очень осторожны. Это уже животное существование, агрессивное животное существование. Очень плохое. Человек становится агрессором опасным, внутри ненавистником становится. И способен на всякие подлые дела втайне особенно. Скрытным образом. Очень плохое сознание развивается. Откуда люди такие берутся? Вот отличие личной неудачи, плывут по течению и доплывают. Течение их доносит. Даже сами ничего для этого не делают, понимаете? Потому что уже не могут выносить этих людей вокруг. Ни одного положительного качества не видит. Все плохо. И тот, кто работает плохо, тот не работает плохо, и тот, кто в сознании Кришны плохо, не в сознании Кришны плохо. Все плохо. Везде недостатки. Отвратительный мир вообще. Всех ненавижу. А потом теракты, все последствия. Откуда это? Все там агуна развивается. Люди катятся вниз по течению. Прабхупада притягивает милостиво руку. Получается, это не Кришна. Совершай яги. Приходи воспевать. Не могу воспевать при таких обстоятельствах. Денег-то нет. И та причина, другая причина. И калию начинает активно очень. Прямо в движении создавать такие вещи. Но мы видим такую вещь. Есть преданные, которые тихо сидят, воспевают, слушают лекции, совершают служение тихонько. Их не видно, не слышно. Их никто никогда не видит, не слышит. Многие уже пришли поколения, ушли поколения с этими Кришнами, а этих так никто и не заметил. То есть люди пришли, даже не заметили преданных здесь, которые на самом деле занимались преданным служением спокойно, никому не мешают. Они выглядели как-то, знаете, неярко. не ярко. С материальной точки зрения не яркие. Но они будут всю жизнь это делать. И вернуться к Богу. Все просто. А нас привлекают яркие лидеры, которые тут что-то делают, потом неудовлетворенные, куда-то уходят, несчастье настигают тоже. А посмотрите на тех, кто просто молчаливо совершает служение год за годом, год за годом, год за годом, и никуда уходить не собирается, просто яги совершает. Вот там кали-юги нет. Но она не привлекательна. Когда нет кали-юги, кажется, не привлекательный человек, не яркий. Поэтому говорит, что чисто преданный может быть только другой чистый преданный. Матхьяматикари увидит матхьяматикари, уттама увидит только уттама. Очень сложно увидеть чистого преданного. Он может выглядеть абсолютно незаметным образом. Как это было до прихода Господа Чайтаньи. Чистый преданный, да? Если бы вы увидели, как жили те чистые преданные, вы бы подумали, а разве не чистые преданные? Это же образ жизни какой. На улице они собирали подаяние просто, наряду с другими нищими, ходили иногда. Перебаджены, но все думали, они там поют, плачут, потому что денег нет. Вот и воют по ночам. Есть хотят, денег-то нет. Вот и воют. Вот и к Богу и плачут, что денег-то нет. Вот и все. Говорит, какие-то мошенники, попрошайки, вот и все. Никто не замечал, они яркие люди, которые социально были развиты, богаты, с семьями и прочее, защищенные социально. Они не видели в них преданных. Как только Господь Чайтанья пришел, они все возродились на глазах. Они стали петь, танцевать, счастливые. Это раздражало всю эту знать. Как они громко кричат имя Бога. Он что, глухой, что ли? Что-нибудь так орут? Вот так они говорят. То есть выясняется, что эти нищие попрошайки, они никому не завидовали. И ничего не ждали ни от кого. Они просто были смиренными. А эти высокопоставленные, они... Потому и были развиты, потому что они сделали прогресс на зависти. В сражениях, в борьбе, завидуя друг другу, они продвигались таким образом. Когда-то я был еще в... это были 80-е годы, это было начало 80-х годов, очень давно было, да, Владивосток. Мы гуляли с друзьями по площади, известной борцами революции, там площадь есть, Золотого Рога. Красивая площадь центральная. Мы просто гуляли там, ели мороженое, не помню. И увидели несколько машин очень необычных. Ну, представьте, начало 80-х годов. Союз Советских Социалистических Республик. Ездят запорожцы по улицам, потом эти батоны, УАЗы, потом козлики всякие. Возможно, были москвичи, возможно, нет, Жигули тогда еще. Может были, может нет, я не помню. Может были Жигули, двойка. Все. И тут мы такие несколько машин стоят, как, знаете, как летающие тарелки. Это японцы привезли несколько моделей, специально поставили на площадь. Просто, чтобы русские посмотрели. Нет. Там были двухместные джипы. И толпа зевак этих русских. Знаете, на этот козлик закрывается дверь. О, все, закрыл, нормально. Все. Нет, подожди, так я... Вся машина, потом дверь закрыта, все, поехали. Но этот джип, эта дверь, бум, герметично плотно, с одного раза, легко, оп, закрывается, тут, так, пять. Двигателя не слышно. Проходимость такая вообще. Не то, что др-др-др-др-др, ничего не слышно. Спокойно сидите в тишине, не слышите двигатель даже. И японцы сидят, говорят, вот может любой сесть, покататься по площади здесь. И очередь выстрелилась, вспомним, большая-большая, люди гоняли на джипах, все поражались, какие машины вообще. Теперь посмотрите, что в Владивостоке творится. У всех джипы, только джипы, нет козликов больше. Нет телег, нет больше буйволов, только джипы. Это прогресс называется. Это зависть. К сожалению, называется по-другому. Это прогресс зависти. Вы точно убеждены, что джипы необходимы людям? Преданы. Они не нужны никому. Но кажется, что они очень нужны. Но в наших обстоятельствах, когда все уже поставлено в зависимость, конечно, машина нужна уже, понятно. А вообще они человеку не нужны, эти вещи, машины. Нужна телега, лошадь или бычок, и поехал. И вот разговаривай с ним. Не видел это. Нас подбрасывал один мужичок на своей телеге, на лошади. Он с ним все другое о чем-то разговаривает. А лошадь так ушами раз, так слушает. И она реагирует, очень интересно. Он даже ее не погоняет, там просто что-то говорит, она бегом, там, потом стоп. Он же все понимает. Он нашел с ней общий язык, понимаете, кормит, разговаривает, знает его характер, она его хорошо знает. Они старые друзья. Всегда есть какое-то общение у человека. А у зависти общения нет. Зависть замыкается. Зависть становится подозрительной, недоверчивой. Общаться не хочет. Держит все при себе. Разговаривать с человеком? Нет, не буду говорить, я буду думать о нем, то, что хочу. А вдруг он скажет, все не так. Я кажется лучше, чем я думаю. Это зависть говорит, это кали-юга говорит. Ужасные вещи происходят в уме человека. Просто когда мы смотрим на друга и не разговариваем, в уме вот плохие вещи появляются. Это кали. Хорошего не заметит, плохие сразу увидит. И подчеркнет, и запишет, и запомнит, и зафиксирует. Вот так, скажем, истинная печать поставит. Ну, по сути, действительно, никаких хороших качеств нет. Никаких, никаких, смотрите, видите? Вот кали-юга печать поставил. Нету, точно, подтвердил. Это происходит благодаря влиянию времени сейчас. Но, тем не менее, там, где совершается ягья, и самое лучшее ягья в этот век, Прабхупада в этом комментарии говорит, что правдивость. Назовите имя Бога, честно, и все. Вот с этого все начинается. Честно, скажите, кто такой Бог? Прочитайте Писание, пообщайтесь, скажите, ну кто такой Бог? Одно имя назовите, как его зовут? Кришна, все правильно. Все это честно было. А почему Кришна, кали-юга говорит? Так много других имен. Но если так много других имен и Кришны, почему не Кришна? Что вас так возмущает, интересно? И так далее, и так далее. Никогда не кончится. Эта разборка никогда не кончится. Но стоит нам петь Хари Кришна, все проясняется. Это самое лучшее доказательство. Идите, воспевайте, харинамы пойте. Давайте другим мантру. Джапу вместе повторяйте, собирайтесь. Воспевайте внимательно. И все прояснится. Все просто, оказывается. Сложно все в уме. Эта сложность выражается в том, что человек уже не знает, что делать можно, а что нельзя. Все переворачивается. Так что жизнь должна быть простой. А мышление возвышенное. Ну, согласно этому стиху. Такова сегодня тема. Наказание помилования кали. Давайте обсудим тему. Его энергия, да? Вопрос.
То есть он управляет, он может убрать это, может ослабить, может усилить.
А зачем? Если йоги циклируют постоянно, зачем что-то менять?
Как если постоянно?
Да, после кали сатья будет. Зачем кали менять? Тогда что ж будут жители кали-юги, им не достанется ничего. Те, кто ждал кали-югу столько времени, представьте, приходит тут сатья, начинается, что такое? Непорядок. Ты же обещал нам тоже дать какие-то условия. То есть для людей кали-юги он дает кали-югу. Деньги ценны только потому, что на них можно купить золото. Там же написано, обеспечивается золотом. Там не написано, обеспечивается рисом, маслом, мукой, сахаром. Золотом. Все, этим все сказано. Вся ценность в этом эквиваленте, в золотом стандарте. Поэтому деньги ценятся. Если вам дадут такие билеты и скажут, вот только эти билеты обеспечиваются только маслом, сахаром и мукой. Это уже не деньги называются. уже будет другая ценность. Так было в Петербурге. Давали талоны на продукты. Но люди понимали, это не деньги, это не богатство настоящее. Через богатство? Ну да, так это и есть золото. Деньги это и есть золото. Отождествляется золотом, да, да, да. Если бы вы просто сказали, у вас 100 бумажек, ну как, что было бы тогда? Там отождествляется золото. Вот золото у вас, видите, там золото. Отражение этого принципа там, золото. Золотой стандарт привлекает. Серебро уже не золото, но тоже может влиять. Золото ценнее. В Кали-Югу опасно носить золотые украшения в большом количестве. Если там какие-то маленькие сережки, еще ладно. Но если что-то много золота, оторвут вместе с головой. Это опасно будет. Да, в народе, знаете, когда люди выходили, женщины наряженные там на площади раньше, на праздники, в золотых украшениях, с ушами это отрезали. Это Кали-Юга, потому что. Итак, золота, конечно, нет много сейчас, чтобы все ходили в золоте. Но люди, они выходят из положения, им служит наука, химия. Они имитируют, пластик покрывают, такие покрытия придумали, как золото напоминает золото. И пластик напоминает дерево для полов. Все из пластика. Имитирует. Кали-Юга интересно распространяется. Евростандарт называется, в пластике жить. Все гордятся этим.
Количество денег Кришна дает каждому преданному, да? Правильно ли я понимаю, что мы должны обучаться, как бы, ну, правильно сфокусироваться в правильном сознании?
Просто вот как-то... Это по... насколько человек могущественен, настолько он может как бы занимать служение Кришне энергии. Это уже от личного могущества духовного зависит. Но предписано для саньяси или духовного учителя не соприкасаться с богатством и властью непосредственно. Это тоже влияет. Или желание иметь много последователей также. Саньяси вообще с богатыми людьми, царями не общается. Согласно шастрам. Потому что это все влияет на ум. Вся проблема в уме, не в деньгах как таковых, а в уме. Когда-то очень давно была передача «Человек и закон». Не знаю, есть ли передача сейчас такая «Человек и закон». Но это старая передача советских времен. И там показывали какие-то правонарушения или законы. Людям рассказывали через эту передачу. Она была интересна в том смысле, что там были какие-то преступления, решение этих проблем. И вот там был пример одной женщины, причем, которая занимала высокое социальное положение, то ли судьей была, вот скандальный был случай такой. По всему Советскому Союзу это все показали через передачу «Человек и закон». Как у нее делали обыск, показали, засняли все. Как она прятала лицо от камеры. И как она брала взятки, все там говорили. И вот в ее доме шкаф был такой интересный, красивый. В этом шкафу были такие, знаете, как вот для, есть такие клясеры, такие альбомы для хранения марок, филателия называется. Такие ячейки, там вставляют марки, вот, а потом сидят, смотрят какие-то марки у них, коллекции. Я тоже занимался когда-то этим. И у нее в шкафу вот эти вот альбомы были для марок, но там были денежные купюры. Очень интересно. Страница открывается, там 25 рублей сразу же, под одной бумажкой. Открываете, еще только какая-то сумма набирается, скажем, 500 рублей или сколько-то, она делает вставку, туда табличку «Шуба». Листаете дальше, несколько тысяч рублей, «Машина Волга». И там все было подписано, что у нее есть Волга, шуба, несколько шуб, там несколько Волг. Это все в уме. А на деле просто взял шкаф с бумагами, с подписями. Но она думала, что у нее шуба, машина. Так же все думают, у меня вот деньги, значит, у меня есть то-то, то-то. Нет, нет, по карме ты получишь. Остальное ты в уме. Поскольку люди не могут реализовать свои желания, они просто копят и думают, что у них все есть. Что захочу, то и будет. Это серьезная ловушка. Вот так деньги выглядят. Так, преданные тоже, когда могут планировать что-то в сознании Кришны, думают, нужны теперь деньги. Так? Но когда деньги появляются, планы меняются. О какой, как есть сила денег. Однажды, когда мы открыли кафе в Санкт-Петербурге, первое вегетарианское кафе было, Санкт-Петербург называется, время перестройки было, к нам приехал один индус. Это был свободный член ИСКОН. Мы не знали, вот, что есть такие люди. Это индус очень богатый, очень. Не миллионер, а миллиардер. Ну, у него наследственное богатство. И вот он приехал в Петербург как турист. В Тхоте как индус. Типичный индус такой, знаете. Не современный, вот какой-то старый типичный индус. И узнал, что только одно кафе вегетарианское вообще в городе существует. Он же индус, ему нужно вегетарианское. Он к нам и приехал. Я помню, как все кафе забегало. Он же богатый, сводочный дискон. Я сказал, ну и что, как что, пожертва не может дать. Ну давайте накормим, не знаю, ну, что мы еще можем сделать. Ну, накормим, покажем гиду, расскажем, как мы тут проповедуем. Если поможет, пусть поможет. Он стал заказывать то, что в кафе нет вообще. А при этом мы стали бегать в магазин и покупать для него, чтобы накормить как-то его. Ну мы как гости хорошо приняли. Вот. Но все ждали, сколько он пожертвует, как он пожертвует, интересно. Сколько он нам, как он нас оценит вообще. У нас был один такой преданный, он потом ушел в сознание Кришны. Активный, но он умел продавать книги именно как-то вот. Не проповедовать, а продавать умел. Много книг распространял. За это все уважали, что Санкт-Петербург занимается, много книг распространяет. Но в этой ситуации все проявилось вдруг. Кто есть кто. Я помню, что даже у меня в уме начались проблемы какой-то. Хотя я вообще никогда с деньгами не был связан, не думал об этом никогда, как настоящий коммунист прошлого. Коммунисты никогда о деньгах не думали настоящие. То даже я, присутствуя этот богатство, вдруг стал чувствовать, что мне тоже нужны какие-то пожертвования. Даже планы появились, понимаете, чтобы я мог сделать на эти деньги. И какая-то часть во мне говорила, что это все иллюзия, это на тебя деньги влияют. Вот эти. Поэтому я себя контролировал, конечно, старался. Но мы его накормили, все, и потом я старший был, позовите старшего, я пришел. Говорит, сколько у вас дневная выручка в кафе за день? Я назвал сумму, обычно такая. Он дневную выручку сразу покрыл нам. Вот, и пошел. Остальные приятные погоды через глаза. Всю выручку просто взял, расплатился. Легко вообще ему. Денег, куры не клюют. Я его провожал на трамвай. Вот этот приятный, который книги распространял, бежал за ним вслед рядом со мной, даже забыв про меня, что я слышу, все говорит, пожертвуйте мне. Мне. Посмотрите, я книги распространял, я делаю то. Мне нужно жертвовать, никому здесь не жертвовать, только мне жертвуйте. Это настолько было удивительно, что человек перестал себя вообще контролировать даже, когда в присутствии денег. Он говорит, у меня планы, я буду не те, я буду книги распространять, я буду делать то, буду только дайте мне деньги. А потом мы поняли, почему он книги распространял, он брал процент из книг, он накопил деньги, уехал в Америку. И цель была уехать. И так с тех пор мы не знаем, где. Но я говорю о влиянии денег. Поэтому, если у преданного недостаточно еще сознания Кришны, он не должен соприкасаться с деньгами. Нужно просто заниматься простым служением. По мере уже духовной силы человек может, да, иметь дело с большими деньгами, строить там большие храмы, это миллион долларов, пожалуйста, и то это опасное дело. Поэтому у нас таких целей быть не должно. Если преданный думает, где взять деньги, чтобы что-то сделать, это неправильное сознание. Нет, не сознание, конечно.
Потом они собрали, сказали, что спасибо, и реализовали это желание, как рассказывали.
Один преданный занимался санкиртаной где-то больше 10 лет, парчами прожил, потом женился. Ну, жениться-то женился, а денег-то нет, он же санкиртаной занимался. Ни жилья, ни денег, ну ничего. Ну и теща там его ест. Ну а как он, представь себе, женился, ну где он? На квартиру заработать сейчас в таких условиях невозможно. Профессии нет, только книги распространяет. Вот. И он уже не знал, что делать, думал, Кришна, ну что делать, ну где я возьму такие деньги, ну как я могу думать вообще о деньгах, я должен заниматься санкиртаной, проповедовать, тут у меня семья, теща жизни не дает. Пошел мусор выносить. И там пакет лежал. И он вытащил через пакет, что там деньги. Ровно на квартиру хватило. Да? Если только они не на мусорной свалке лежат. Если на мусорной свалке можете взять. Кто-то выкинул, кому-то не нужен. Сверху, ну да, кто-то же выбросил. Кому-то они нужны. Говинда Махарадж однажды просил строительство храма у Гирираджа, попросил какие-то деньги. Нет, говорит, ни копейки, нужно храм построить. Может, дашь немножко? И прям Гирираджу, прям по Вриндаване, прям головой в шилу вот уперся и молился. И глаза открывает, голову поднимает, и там золото. Ну, кто-то предлагает Гирираджу, оставляет. Ну, зачем оставляет все? Он понял, что Гирирадж дает ему это золото. Строил храм. Да, это была его слабость. Он не играл постоянно. Его вовлек Шакуни, зная эту слабость. А так он и не проявлял. Он никогда не играл на деньги. Он просто был увлечен самой игрой, может быть. Знал эти принципы игры, но не играл на деньги. А зная эту слабость, Шакуни, наверное, вовлекли его таким образом. Золото – это желтое испражнение, написано. Полубогов другого золота. Там тоже есть золото, но золото полубогов отличается от нашего золота. Везде есть золото, на всех планетах какое-то золото есть. Так же, как и вода есть на Солнце. И сады, и парки, но другие. Также здесь у нас есть свое земное золото, которое называют Бхагаватам желтое испражнение. Но для нас кажется чем-то ценным. Блестит, потом это металл очень чистый, металл легко плавится, очень легко изготовлять изделия из него, и кроме этого он никогда не ломается. Если любой металл вот так вот перегибаете и сломаете, золото никогда не сломается. И не ржавеет. То есть там есть своя ценность, конечно же, как металла. Поэтому золотой стандарт установлен. На здоровье влияет, да. Такой хороший. Женщины все должны носить золотые украшения, написано. Это. Каждая женщина должна иметь золотые украшения. Облагораживает.
Что начало вчера? У вас есть огромный опыт выхода из тела.
Огромный? Не дай бог. Огромный последний опыт уже.
Вы рассказывали, что привлеклись, давали немного, выходили, это использовали. Что самое неудивительное, что самое необычное в таких практиках, ну, удавалось видеть или что-то, почувствовать?
Приятно любопытные в чите. Читая слово «чит», да? Хотят все знать. Много читают, наверное? Или не читают? Тогда назовем «Ачит» город. Там, где не читают. Чит. Выход из тела вас интересует?
У меня просто у самого был такой опыт. Но у меня был опыт еще такой, что я чувствовал присутствие Бога. Как бы. Что как будто, ну, на вот это не объяснить, как будто что-то говорил. Было не такое, вот в тонком измерении там же тоже не чувствует Бога, там просто сансара. А вот именно присутствие божественной силы ощущалось?
Я пытался выйти из тела в 82 году самостоятельно. Ну, до этого были поиски жизни после смерти, я интересовался сильно этим, сам по себе, с детства. Я не верил, что со смертью все заканчивается. Меня это сильно расстраивало, когда мне говорили, что после смерти ничего нет. Меня это просто в ужас какой-то повергало. Сильно боялся того, что ничего не будет после смерти. Это по жизни было со мной, и когда я уже подрос, в юношестве, я уже услышал о экспериментах Тимоти Лири, затем Моуди, других трансценденталистов, которые утверждают, что есть опыт выхода из тела. То есть опыт загробной жизни. Это Советский Союз проникало как-то так эпизодически, как в форме слухов таких вот или запрещенной литературы. Вот. А потом я позже это нашел у Гоголя, у Олеши, у Джека Лондона, у Льва Толстого. Это все было изъято из современных изданий, эти произведения. Как я потом нашел в старых, новых уже не было. То есть все эта практика была раньше. И то есть я искал людей, которые бы оказали мне помощь в этом поиске. Жизнь после смерти меня интересовала. Я говорю, я верю в загробную жизнь. Я вообще так начал свой разговор. Ну и сразу все ясно было. Люди от меня большинство отворачивались. Там почти никто на это серьезного внимания не обращал. И один человек только обратил серьезное внимание на это. Не знаю, очень много людей пытался говорить. Только один сказал, ну я, говорит, не верю, но ты верь. У него жена была наркоманка. И она имела опыт выхода из тела. Вот она мне и помогла. Но я ей сказал, что наркотики принимать я не буду. Она говорит, а не обязательно, есть практика. У меня, говорит, книжка есть. Я был настолько поражен, что книжка есть какая-то уже. То есть это уже изучено, уже существует. То, что я ищу, только пытаюсь догадаться, все уже есть. Она мне принесла переписанную от руки, она сама от руки переписала какую-то литературу запрещенную. 1904 года издания, насколько я помню, до революционного. Ее мать, она разорвала эту книгу, когда увидела на части, выбросила в урну. Она ее снова собрала. Вот в таком виде она мне принесла, склеенным. Все. Он говорит, почитай, тут не все до конца, но ты, говорит, поймешь. Вот. Как выйти из тела, практика описывается. Я стал практиковать. Где-то месяц я практиковал. Это нужно больше, но я месяц практиковал, мне не терпелось. И этот выход у меня не получился. Хотя что-то началось, как бы я что-то почувствовал, какую-то разницу. Но страх все прекратил. А в том руководстве было написано, что если вы испугаетесь в момент выхода из тела, страх испытаете, то больше это не получится у вас. То есть у вас только одна попытка есть. Если столкнетесь с страхом, вы уже не сможете этот порог перешить на следующий раз. Все. Считайте, что вы потеряли шанс. Но я думаю, ну хорошо, я же не испугаюсь, я же жил ради этого вообще. Нужно понять. Но я, конечно же, испугался. Это был очень страшный момент. Это же фаза смерти фактически. Ну как там не испугаться? Вот. И я понял, что все, шанс я потерял свой. Вот был на пороге и потерял шанс. И вот тогда я стал молиться Богу. Хотя я ни о каком Боге не слышал, не знал. Просто от отчаяния. Если ты там есть, кто-то же я верю, какой-то разум должен быть, то помоги мне, я не способен сам. У меня было такое отчаяние, по-моему. Такое суицидное настроение было. Мне было уже все равно, умру я или не умру, без разницы, лишь бы вот, получить опыт этот. И я просил, может быть, минуту-две, так вот я медитировал, так даже связь почувствовал. Но не обратил на это сильное внимание, просто это моя была депрессия. Так я бы сказал, не то, что я услышал там Бога, нет. Просто моя депрессия такая была. И буквально через несколько минут после этой просьбы, а я лежал в кровати в это время, ночь, начался выход из тела. Мученически минут 20. Это была самая большая пытка в моей жизни. Это не повторялось больше так ни разу. Потом были уже выходы спонтанные, простые. Но первый выход был очень жуткий. Это через ад нужно было пройти, 20 минут ада было. Меня разрушала какая-то вибрация внутри. Она гуляла по всем участкам моего тела, как бы изучая что-то, мне как будто вот везде проникало легко. Вот как я по воздуху рукой вот так вот вожу, она без всяких препятствий проникала куда угодно, в голову, в глаза, куда угодно, в грудь, в ноги, все. Это как бормашина зубная, знаете, особенно здесь вибрация возникала мощная. Кажется, сейчас все разорвется на части просто. И без церемонии вообще меня никто не спрашивал. Я даже не знаю, кто это и что это было, с чем связано. Но я понимал, что это была подготовка именно к выходу, чтобы вывести тонкое тело. И вот когда я смирился с этим чувством, что я сейчас либо умру, либо потеряю сознание, когда я уже согласился с этим, тогда я вышел из тела легко. Оказывается, умереть нетрудно, если вы соглашаетесь со смертью, вы легко умираете. Если не соглашаетесь, то адское состояние начинается. То есть тогда насилие, смерть как насилие приходит над живым существом. Жуткое причем. И я почувствовал облегчение, я увидел все по-другому глазами, другими уже глазами стал смотреть, я видел, ну, острота зрения там феноменальная, как будто смотрите через лупу на все, так скажем. Вот. Например, вот я вижу плакат Хари Кришна. Теми глазами могу увидеть вот ту муху, которая сидит в муху с ее лапками, с ее глазами, с ее там клетчатками, с этими вот ворсинками на ткани. Все можно видеть, то есть там глаза, очень острые глаза. Очень острое зрение, очень сильное осязание, чрезвычайно. Потому что в комнате небольшой, там были огромные пространства, дули ветра, то есть там были такие потоки энергии, которые я никогда раньше не ощущал. И главное, такая легкость, такое облегчение было, когда не физического тела. Это у меня было молодое тело. Что я сейчас почувствую, если я с такого тела выйду, несчастного. И я подумал, какая свобода вообще. И оно перемещается в тело, в пространстве. Просто оно весит немножко там чего-то. Но зависит уже от мысли и настроения, как оно может передвигаться, двигаться и в какие сферы. И затем много было спонтанных выходов. Много чего видел там. Интересно, много чего необъяснимого для нас здесь, в этом измерении. Но затем это стало угрожать моей жизни. Как это и бывает всегда с этими путешественниками астральными. Меня спасло сознание Кришны. В теле неприятно после выхода. Тяжело. Да, это такой комок жуткий, какой-то тяжелый, неприятный, горячий. Там как раз вы в прохладном состоянии хорошо себя чувствуете. Вот космический холод очень хороший, обжигающий.
По мере роста сознания Кришны такие состояния приходили, вышло постепенно, то все равно сознание...
Нет, нет, это тамас. Это все тамас. Это область тамаса. Нет, это просто в другом теле вы находитесь, все. Но вы-то тот же самый. Проблемы те же самые остаются. Это просто там. Йоги при помощи телепортации тоже владеют тонким телом. Грубое тело переносит тоже. Йоги могут делать такие вещи. Они могут связывать тонкие процессы с грубыми. Управлять. То, что обычный человек не может делать. Они, такие стихи, должны накопить силу для этого, чтобы переносить физическое тело при помощи тонкого тела. Обычно, наоборот, физическое тело таскает тонкое тело. Йоги, они перемещаются, могут по солнечному лучу, по лунному лучу также могут перемещаться быстро очень, и по течению рек. Очень быстро могут перемещаться. Я был, когда пытался пробовать, то в моей жизни бы конец наступил. Я уже бы обратно не вернулся точно. Вот тут я встретил преданных. Я уже почти стал выходить в течение реки. Я именно и пытался все это делать. Серебряная нить, да, они есть, но это уже когда вы не астросом выводите наружу, а когда уже в тело покидаете полностью. Тогда единственное связующее, это серебряная нить остается последняя, переживается все. Но астросом это вы не все тонкое тело выходит, а часть его. Это астросом. Небольшая частичка. То есть там можно вывести половину себя, скажем. Одна половина сейчас может сидеть на асане, другая половина находится в другом месте совсем. сделать другие дела. Одновременно будете видеть то и другое. Со мной было такое. Я был в двух городах одновременно. На Дальнем Востоке и в Петербурге. Две половины. Вот один глаз вот так видит улицу петербургскую, другой, это самое, лежит в Владивостоке. Вот так вот. Поэтому иногда люди там сходят с ума вот на этой почве, становятся странными, видят две реальности. Поэтому практика довольно опасная. Всегда кончается плохо. А так, ну, вы можете испытать что-то подобное, скажем, в прохладной воде. Как выйти из тела? Там вы не чувствуете тело. Что-то напоминает такое, такую легкость. Что-то напоминает. Но там легкость также и внутри вы чувствуете. Нет этого мозга, нет этой вот коробки, этого веса. Вы весь такой эфирный, легкий и плотный. Тело рыхлое-рыхлое выглядит. Как пучок слизи, через который можно руку просунуть насквозь. И все. Рыхлое. Неустойчивая энергия. Мудрецы правильно говорят, что она практически не существует. Физическое тело. Рыхлое. Остальное плотное, тонкое плотное тело. А душа, она вообще не разрубается, не расчленяется, она цельная, неразрушимая. А это рыхлые тела. То, что можно уйти, не вернуться обратно в тело.
То есть твоего желания вернуться может не хватить, чтобы вернуться?
А там уже, когда говорить о желаниях, там желание начинает смешиваться с двумя реальностями. И начинается путаница. Вот тут и разрушение личности происходит. Нужно оставаться в воплощенном теле. И выполнить задачу данную, если честно. Мне преданно это объяснили, что ты сейчас пытаешься убежать от ответственности. От долга своего, который ты должен здесь выполнить перед Богом. Это не поощряется. Наркоманы делают то же самое при помощи наркотиков. Убегают от ответственности жизни. Алкоголики делают то же самое. А нужно прожить в этом воплощении данном. Не оставляя тела, можно все понять. Врать ради Кришны, например? Ну, ты что, не лгал? Это Кришна все устроил. Это он может. Он может. Ты что, не солгал все-таки?
Врать с Трикорова начальнику, там не веселая поэта.
Это святая ложь называется. Санатан Госвами тоже обманул своего начальника. Хусейн Шаха. Сказался больным, а сам сидел на махаты проводил каждый день. Шатри изучал, пил киштаны. Ну вот святая вожда такая.
А это и
воровство? Ну все, преданные получили пищу в четверг. Зря в четверг что-то сказал. Это не для чистых. Это нужно в Индии говорить. Вором?
Нет, он сначала ворвал, потом встретил матушку. Она была преданная.
Один вор, это в Петербурге было, прозванивал квартиры, проверял, ходил. Ну, они так делают. Ну, якобы ошибся, извините, ну так, они просто проверяют квартиры. И на Намахату попал. То есть позвонил и, заходи сразу его, с порога. Ну, новый человек пришел, нормально. То усадили его на пол, он так удивился. Народу полно поют тут, говорят, едят. И так вдохновился потом. Такой счастливый стал в конце. Говорит, вы знаете, ребята, я вам скажу сейчас всю правду. Я проверил квартиру, я вор вообще. Ну, я попал на Махату к вам, говорит, все, я теперь понял, что нужно делать. Все, я завязал. Все, я буду переходить на Махату, есть просад, читаю Бхагавад Гиту. Стал преданным. За одно посещение. А потом его посадили все-таки за старые дела. Из тюрьмы он писал письма. Говорит, у меня тут тоже на Махату, все нормально, мы тут поем. Просад иногда предлагаем что-то. Так случилось. Садхва Рабати — это святое дело. За него нет реакции никаких. За такой рост. Знаете, это вот для читы нормально. Тут реакции не получите. Вы можете воровать маха процент, процент.
Я еще без позволения, без старшей преданности, если я у него поговорю, что осадка.
Если этот преданный заметит, то он разозлится. Поэтому реакция какая-то будет. А если не заметит, то нет. Кришна прощает эти вещи. А с чем это связано? С тем, что вы хуже стали выполнять свои обязанности? Наверное, поэтому. Надо уделять время тоже бедствию. Находить. Надо отрегулироваться. Не лениться. Это тоже лень начинается. Что-то лучшее получаем, более вкусное. Это уже больше не хочется. Надо делать как аскезу. Работать нужно. Расставаться, работу делать. Вообще преданные не должны быть бедными, должны быть богатыми все. Но наши современные преданные. Потому что Прабхупада в этом план имел. Совместить богатство Запада с мудростью Востока. Вот в таком виде оно хорошо распространяется. Когда преданный становится нищий, это не привлекает никого. Нехорошо. И причем еще несчастный преданный становится без денег. Зачем? Зарабатывайте деньги. Прабхупада, если у вас есть разум, как минимум вы заработаете денег. Как минимум, говорит, деньги вы заработаете. В сознании вы думаете, что Кришна теперь все дает, верно же? Зачем что-то делать? Можете просто служить Кришне, а он даст все необходимое, верно? Так думаете? А как он даст необходимое? Он даст вам способность и решимость, разум даст. Поэтому работать нужно. Ну как история, знаете, одна женщина пришла к мистику, астрологу, говорит: дайте мне благословение. Хочу родить ребенка. Ну хорошо. Провел ягью там, дал ей кокосовый орех, говорит: вот, выпьешь, будет ребенок, все. Пришла через полгода, говорит: нет ребенка. Дари мне кокос, благословен, ребенка-то нет. Говорит: а муж тут есть? Говорит: мужа нет. Муж должен быть.
Все преданные разные, у каждого свои отношения с Богом. Каждый преданный медитирует на какую-то свою лилу Кришны, на какую-то историю, которая больше его вдохновляет. Какая лила или история больше всего вас вдохновляет? На что вы медитируете? Лила Кришны.
Я помню, как мы с брамачарями сидели вашими когда-то и рассуждали. Вечернее молоко было. Мы рассуждали, кто в какой расе с Кришной. Я еще не был инициирован, думаю, вот эта тема. Ой, я никогда не думал, думаю, интересно послушать, какой же они все расы, они же все инициированы уже. И они так сидят. Я, наверное, нет, я похоже. Похоже, я не в родительской, нет, нет, я не в родительской. Сейчас скажу, сейчас. Не, и не супружеская тоже, нет, 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 скорее у меня дружеская. И все когда стали к этому мнению, да, я скорее всего дружеская. Думал, вот это реализация. Потом этот вопрос, я потом эту тему рассказал Матаджия. Они тоже задумались, какой же мы расти. Брамачари все в дружеской, а мы в какой, интересно. И все казались супружеской. Все эти мысли, они еще материальны. Любая лила Кришна, она трансцендентна. Прабхупада говорил, что не только раса лилу нужно читать. Нужно так читать, как Кришна убивает демонов. Если вы про убийство демонов не любите читать, а любите только про Сарилу, это не сознание Кришны. Вы должны одинаково видеть экстаз там и там.
Вот есть книга «Читание Бхагавата», где описывается сокровенная любовь Господа со своими спутниками. Она очень сильно привлекает, когда Господь проливает свою милость на того же продавца в Баненгу местами, что там, ну, просто цепляет, вот действительно цепляет не то, как, допустим, как Кришна убивает демонов, а вот именно вот эта книга почему-то очень сильно цепляет. А от чего это? Что Господь Читания фон милости, как бы, чем сам Кришна?
Да, да, Господь Читания очень милостив. И потом это наша надежда, Господь Читания, за Кали. Он спасает. Он дает прямо.
Можно медитировать и на Господа Читания, именно на эту лилу, чем вот, ну, допустим, ну не идет вот, пока демонов читать, как Кришну убивает, а вот это будет одно и то же.
Чтобы понять Кришну, нужно понять настроение Господа Читания. Ровно насколько мы понимаем Господа Читания, настолько мы открываются лилы Радхи Кришны. Так говорит Прабхадананда Сарасвати. Поэтому хорошо, если мы читаем о Господе Читании. Его настроение нужно понимать, как он воспевает, в каком настроении.
То есть это никак, ну, не понимает. Вот, допустим, какие-то вот, ну, чувства, допустим, Господу ранее, если он не рисунки, вот, ну, чтобы вот поймал, какая-то волна какие-то есть. А вот Господу Читанию, вот, чтобы его читать книгу Гаурангу, я не могу просто читать. Я читаю, я не могу читать.
Это не важно сейчас. Не важно сейчас, какую вы испытываете привязанность к Господу, в какой форме. Вы позже поймете, что важно. Важно было то, что вам давало возможность это понимать, чувствовать. Это возможность Господь Читания, Святое Имя дает, Его настроение. То есть любую возможность служения получаем сейчас в Господе Читания. И позже мы это поймем. Потому что это настроение Радхарани. Радхарани и дает эту возможность нам совершать разные служения. Это она. Это ее миссия, роль. Если Кришна себя проявляет, он в Гите описывает в материальном мире разнообразным образом, там описывается, так ведь, сколько проявлений у него здесь. То как проявляет себя Шримати Радхарани? Как возможность преданного служения здесь. То есть мы совершаем преданное служение, ну а кто дал возможность? Мы можем не замечать долго. Ребенок долго не понимает, по чьей милости он еще существует, ест, одевает одежду. Откуда это все? Но позже он увидит, что оказывается, это была милость родителей. Это милость Господа Читания, все, что мы имеем. Это не важно сейчас. Не важно. Позже вы все увидите, поймете. Со временем. Что-то вы уже видите, ну, до конца увидите позже. Что на самом деле происходит. Пока вы говорите, что вам нравится больше, скажем, какие у вас вкусы духовные. Нет, это оскорбление не имеет такого могущества. Люди не так сильные. Не такой силы оскорбления не обладают от обычных людей. Если же вы получаете оскорбление, слышите от старших преданных, которые вот начинают критиковать, вот это очень большой силой разрушительно обладает. Это может навредить серьезно. Если что-то происходит со старыми преданными, скажем, как-то они там в маю начинают попадать, вот от них очень опасно выслушать оскорбления. А люди нет.
Если просто люди, как у тебя, оскорбляют других преданных, то ты как бы не можешь чего делать, если это не сильно.
Нет, ну мы пытаемся, конечно, что-то делать, если оскорбляют, но это не имеет такой силы разрушительной. Не так опасно. Это просто неприятность. Неприятность. Как неприятность будете чувствовать? Плохо себя почувствуете. Но духовная жизнь не разрушится. Так, как немножко вы простудились, гриппом переболели и все. Что-то вроде этого. Не нужно менять, нужно развивать.
Ну, если, конечно, возьмут какие-то зависти, смирения, какие могут быть полезны.
Например, если вы развиете терпение, то вы сможете контролировать зависть. Угу. Зависть, она может оставаться долгое время, до очень высокого уровня еще. Элементы зависти сохраняются надолго.
А терпение, например, в ситуациях, если не бывает, какие-то конфликты,
да? Терпение развиваете. Очень хорошо. Пусть перекипает, пусть переваривается. Вот процесс, да? Процесс хороший. Если там кипеть не будет, то ничего не сварится. Пар будет выходить, и все. И недоваренная пища станет. Вот когда внутри работа вот такая идет, вы терпите, и вот тогда что-то происходит, ощущение. Трансформация происходит. Он говорил о нашей честности, о культуре, порядочной культуре по отношению к людям, то есть уважении к другим людям. Он говорил об уровне благости в этом случае, о человеческом уровне воспитания. Например, да, например, мы однажды заспорили в Петербурге, должны ли преданные уступать место в метро или не должны другим людям. Ну, там есть пожилые люди, женщины. Ну, и кто-то там не уступал место, и поэтому подняли вопрос такой. И аргументы были и за, и против. Значит, кто-то должны уступать, потому что есть пожилые люди, есть больные люди, нужно уступать. Другие говорят, но они не преданные. Это они нам должны место уступать. Что мы служим Кришне. Мы еще для них стараемся. А они нам должны место уступать, а не мы вообще. С какой стати мы должны служить материалистам вообще? Когда они вот преданному место уступают, они служение таким образом совершают, очищаются. Так что пусть стоят. Ну и две точки зрения. И приехал Прабхупада Махарадж, помню. Они все ждали конца лекции с нетерпением. Когда нужно задать главный вопрос? Все уже подрались, это испорчи, уже теперь ссорились. Неофиты всегда ссорятся. И тема лекции была там про саньясу, а вопрос первый про уступление места в метро. Он понял наше настроение. И говорит, ответ его был таким. Нигде в писаниях не написано, что преданный должен уступать место материалистам. Все, ура, партия победила! Но мы должны вести себя так, как ожидают от нас этого люди, этой культуре. Такой был ответ. И такой, и такой. То есть шасты не говорят, что мы должны служить материалистам. Но мы должны вести себя так, как ожидают от вас эти люди, этой культуры. Это джентльмен называется. То есть мягкий, чувствительный, порядочный человек. Он не злоупотребляет шастрами. Эта культура, которую имеют люди, она несовершенна, но это та ступень, с которой они могут продвигаться. Если мы ее отвергнем, они зависнут в пространстве. Они начнут себя вести аморально под видом трансцендентности, как с преданным случается. Вы отвергли русскую культуру, говорится, вы отвергли все традиции, и теперь вы действуете аморально по отношению к обществу. Это неуважение по отношению к обществу выражается. И люди думают, странно, у них возвышенная философия, но почему такие поступки? А потому что мы отвергли культуру, к хорошей части культуры.
вопросов. Я нашел одну цитату в книге «Жизнь и учение Господа Читания» Бхактивинода Тхакура. Дословно это слова Господа Читания, которые он сказал с нами следователем, что дословно так звучит, что безупречная нравственность является неотъемлемой спутницей духовного прогресса. И если мы не наблюдаем ее в характере человека, выдающегося за преданного, можем поставить ее преданность под сомнение.
В Гите то же самое написано, последние стихи, высочайшая нравственность, победа, успех, там, нравственность перечисляет. Нравственность, стремящаяся к победе, Кришна.
То есть все-таки это может служить как бы одним из критериев того, что действительно вы следите своим продвижением. То есть если моя нравственность она становится выше и выше, это как бы косвенный такой, один из косвенных критериев, да, потому что я как бы. Конечно, это может быть не абсолютно критерий, но так или иначе.
Если у людей есть нравственность, мы уже уважаем их. Какая бы ни была нравственность, если они придерживаются какой-то нравственности, это уже основа для общения, может быть, хорошей. Это радует преданных, когда они проповедуют. Не о мыслях речь идет. Смаран пхаван. Пхаван — это состояние умонастроения, состояние ума. Не мысль. Состояние ума. Вот мысли носятся как тараканы, правда? В голове. А состояние одно и то же. Но выражение лица одно и то же у человека. Даже когда улыбается, но состояние не меняется у него. Состояние ума. Это эмоции, это мысли, это изменчиво. А ум нет. Умонастроение остается. Я женщина, я мужчина, это не меняется. Я самая несчастная женщина, это не меняется никогда, даже когда улыбается она. Это называется умонастроение. Вот это пхава, пхава, пхаван. Ям-ям вапит смаран, пхаван. На чем зафиксировано, на каком зафиксированном состоянии находится. Вот, вот это начало следующей жизни. Не просто мысль. А как это происходит? Помните пример Махараджи Бхараты и олененка? Он же не просто думал о олененке мысленно, он влюбился в него. Так написано. Бхава. Вот, 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 вот. Вот теперь вы понимаете правильно. Кого, с кем вы чувствуете привязанность, эту бхаву, связь сильно чувствуете? В того превращаетесь.
Если человек привязан к гуру.
Становится гуру в следующей жизни точно. Я не знаю. Но гуру, привязанность к гуру разная бывает. В разных гунах или трансцендентной привязанности. Если это духовная привязанность, то она не отлична от привязанности к Кришне. Мы привязаны к гуру как к слуге своего гуру и слуге Кришны. Все, в этом случае мы связаны с Кришной. Вспоминая гуру таким образом, мы вспоминаем Кришну. Но если мы видим гуру как могущественное существо, сам по себе могущественный гуру, мы не видим за ним преемственности и связи его служения, тогда мы просто могущество принимаем. Лишь только этот аспект. Да, самое сильное победит. Бывает так, что несколько привязанностей воплощается в одном теле. И человек будет также проявлять несколько привязанностей, живя в этом мире. Но сейчас это типичная ситуация, что привязываются одновременно ко многим людям. Семейные и так далее. Сейчас такая ситуация. Что развивается больше и больше привязанностей, и люди рождаются с противоречиями. Уже в юношестве у них противоречия, в жизни начинаются. Тут есть такой момент, что есть привязанности, мы сознаем эти привязанности, но у нас есть некое к ним отторжение, отвращение, раса. Мы как бы не хотим материальных привязанностей, хотя они есть, хотим привязаться к Кришне. Вот это позиция преданного. Такого преданного Кришна может сам забрать. в этом случае. Просто он видит, что ему не по силам справиться с какой-то привязанностью. Он понимает, и он выбирает меня на самом деле. То есть это уже решает он свыше.
Вот есть такое понятие авант от Кришны, да? То есть преданный в какой-то момент он чувствует духовную эмоцию, да? И может даже ощутить какую-то расу. Потом это свертывается, да? И человек живет, ну, обычной жизнью, но он помнит эту расу в сердце, он помнит эту лилу, да, как бы. И, но как бы вот эти желания и анархии, они остались. Но он на лилу, на вот эту расу медитирует. И в момент смерти, как бы, если медитировать на эту расу, как Кришна говорит, тот, кто один раз почувствовал, да, любовь ко мне, один раз с любовью сказал имя Рама, допустим, да, то значит все, он уже не родится в этом мире. Но а преданный просто авансом получил это когда-то, а теперь у него ну, нету такого вкуса прямо воспевания имя Рама, да, или Кришны. Но как в этом случае, в каком состоянии он покинет тело и как бы заберет его Кришна?
У него впереди еще будет практика много жизней. Это если языком Бхагаватам говорить. Если же говорить языком Читанчи, там это неизвестно, что будет. Господь Читань может забрать тоже. Он может получить милость, просто милость, амнистию. Вот в этом наша надежда. Языком Бхагава там говорится, что нужно много жизней прожить в преданном служении, прежде чем очистимся до конца и уйдем к Кришне, все, больше никуда не хотим. Но языком Чайтанья Чаритамриты все по-другому. Гораздо больше милости. Каждый может в этой жизни уйти к Богу. Каждый из нас, любой человек. Не нужно много жизней. Ну, наше искреннее желание тоже решает это. Как мы говорим, преданные могут быть слабые, но желание в сердце есть у них. И тогда Господь Читание может просто пролить милость.
Правильно я понимаю, что Кали он будет до тех пор влиять на мое сердце, пока в нем живет зависть. И если я, допустим, это осознаю, что у меня есть зависть, и уловлю себя на этом, и как бы мне неприятно, то я стараюсь как бы искренне воспевать свои круги, вот, то в этом случае как, блокирует ли воспевание святого имени, блокирует ли оно влияние Кали? И все-таки Кали он имеет доступ в мое сердце до тех пор, пока там живет. Там это
да, ты прав, и то, и другое правильно. Санкиртана Яги трансформирует качество, она настраивает нас на служение, потому что человек завистливый, он не может быть настроен на служение. Никак. Да, зависть противоречит этому принципу. Но воспевая Хари Кришна, мы становимся слугами, мы начинаем служить. Поэтому Прабхупада в одном месте пишет в комментарии, что джапа, она для мошенников. Те, кто не хотят служить Кришне, повторяют джапу, они разовьют такое желание. Но если они перестанут джапу повторять, они перестанут служить. Но такие преданные, как Хануман или Арджуна, джапу не повторяли. Они только служили Кришне. Там не было зависти. В нашем случае, поскольку есть зависть, мы, жители Кали-юги, мы должны джапу повторять каждый день. Каждый день. Тогда, как ты говоришь, она будет как бы нейтрализована. Ум будет удовлетворен. Такая вакцина будет удовлетворение. И мы сможем служить, заниматься служением.
То есть она как бы обезвреживает.
Да. Да. Очень важны большие киртаны, праздничные киртаны. Очень хорошо, когда долгие киртаны, и постепенно мы чувствуем, что всем хорошо, и нам всем вместе хорошо. И мы готовы что-то делать, тут же просад раздаем, уже радуемся, помогаем. Это преданное служение начинается.
Говорится, что инициация, да, принять инициацию, как принять миссию своего духовного учителя. Это нужно делать все то же самое, что делает духовный учитель. Ну, как правильно понять? Принять миссию своего духовного учителя.
Не так буквально, что если гуру вот конкретное служение делает, я это же конкретно должен делать служение. Не так буквально. Это скорее всего означает, что я остаюсь в исконе всегда и занимаюсь служением под руководством старших здесь. Это означает миссия. Миссия — это искон в целом, целиком. А уже какая конкретно какое служение в исконе — это уже детали. Детали, чем я конкретно могу заниматься. Либо пуджари, или повар, или я книги распространяю, или я ферму делаю, создаю по хозяйству сельское сознание Кришны. Это не так существенно. Например, у моего гуру Махараджи, у него ответственность за намахаты по всему миру. Он министр же намахат, бхакти-рикши. Он очень хочет это, чтобы развивалось. Потому что движение распространится благодаря намахатам Слабакинатакур. Не через храм, а через намахаты. Вот. И он пытается его поднять, вдохновить это движение по всему миру, чтобы община была занята, преданные были грехатские счастливы, что сейчас это очень важно. Понятно, что если я вижу, что это сейчас настолько актуально, понятно, что я буду всеми силами тоже помогать в этом направлении. Я же ученик, я же понимаю, насколько это важно сейчас. Не только потому, что это миссия моего гуру Махараджа, а потому что еще это очень важно сейчас, в данный момент времени, в Москве. Но сейчас уже бхактири становится их сотни. Сейчас просто что-то сорвалось, что-то происходит, просто невероятное. Их просто по всему миру сейчас не знаю сколько бхактири начинают развиваться, появляться там, повсюду. Уже вот фестиваль проходит, не знаю сколько там будет, несколько тысяч человек бхактири. При этом я еще путешествую, проповедую просто классы новым людям, семейные отношения. То, чем гуру мой Махарадж не занимается, семейные отношения не говорит вообще никогда. Если вы спрашиваете о семейных отношениях, говорите, иди к Чайтанья Чарамритам Грихастху, он пусть отвечает. Не таясь, не есть. Проникает через людей. То есть кто-то туда приносит кали-югу.
С собой,
да. Во Вриндаване нет гун материальной природы вообще. Нет. Но йога-майя, она дублирует. Например, как только вы входите в область Вриндавана-дхамы, географическую, то йога-майя дублирует все ваши гуны здесь. Повторяет их. Потому что у вас уже нет гун материальной природы. Это действует йога-майя. Но так же, как маха-майя, вы не увидите разницы, не распознаете сразу, что вы уже в духовном мире. Что там все создано таким же образом. Она может делать все, что делает Махамая, но может делать что-то и больше. Но при этом во Вриндаване странные вещи происходят. Чувство легко контролировать при этом. В области Махамая такого не происходит. Только в области Йогамая, в равнодушных чувствах наслаждением. И во Вриндаване становятся равнодушными чувствами наслаждения. Если вы совершаете какое-то усилие в преданном служении, вы сразу чувствуете большой экстаз. С чего это ради? Это йога-майя. То есть опытные преданные это хорошо знают. Поэтому если кто-то входит туда в низших гунах природы, находясь, йога-майя дублирует. То же самое. Позволяет ему действовать так. Но все равно он посещает дхаму и получает какое-то очищение. Соприкоснулся с духовной энергией. Прабхупада сказал, что главный недостаток священных мест сейчас в Кали-югу, что там очень много майявади. Сахаджи, майявади, вот люди, которые... Поэтому, говорит, нужно Вриндаван строить повсюду сейчас. Там в Америке был новый Вриндаван, в Алмате был новый Вриндаван. Преданные стараются. Он говорит, это будет лучше Вриндаван, потому что тут не будет майявади. Там, где мы воспеваем с вами, там будет Вриндаван постепенно устанавливаться. Кому? Это индивидуально. Это нельзя провозглашать для всех. Всем не ехать или всем ехать. Это индивидуально решается. Это индивидуально решается. В дхаму приедут все, кто совершает преданное служение. Это неизбежно. Дорога идет через дхаму. Но все равно там окажется когда-нибудь, кто совершает преданное служение. Если даже вы не сможете приехать, то дхама сюда перенесется. Когда мы встретили паломников из Вриндавана, это была третья поездка русских. Я был во второй, а это была третья поездка русских. И мы с нетерпением ждали их обратно, потому что были очень интересные рассказы по этой истории в Вриндаван-дхаме. Мы собрались в такая же была комнатка на Свежорах, в частный дом. Была ранняя весна, они приехали после Гаура Пурнимы. Еще прохладно было. И они сели, стали рассказывать. Где-то часа 4-5 мы сидели, слушали. И нас было много, битком-битком набито все было. И они такие, знаете, загорелые, они совсем другие. Они говорят, и все это ощущать начинаете, что они говорят. То есть там такая у них какая-то сила реализации у каждого, все меняются. Все неповторимо. Открыли окна, чтобы было душно. И вдруг я слышу из окон павлины закричали. А увидел Вриндаван. Вся атмосфера вдруг раз и проявилась Вриндаван. Где-то часа 4-5 мы слушали Вриндаван. И все заметили, что все как в Вриндаване. Кто был? Вриндаван здесь. Даже те, кто не был, получили общение с Вриндаваном. Все, мы сегодня тему исчерпали, Кали-юги. Хари Кришна. Сишигор Нитай Ки Джая, Шила Прабхупада Ки Джая, Натакоти Вайшнаврин Ки Джая, Гаура Примананда Ки Джая.